Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск интеллектуального клуба «Сретение» на площадке, на платформе сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва». Мы продолжаем говорить, да мы, собственно, никогда от этого не отказывались. Наша задача – поговорить вроде бы о будущем, но без понимания вот этого пути, прошлое, нынешнее или сегодняшнее, завтрашнее, все не получится. Мы хотели сегодня поговорить о таком сложном понятии, как русский вопрос, русская идентичность, как она вот была там вчера, откуда возникли проблемы, проблем очень много, сегодня и, конечно, завтра. Потому что без построения того, что называется «наша идентичность», а по словам «наша» мы понимаем все-таки основную или русскую цивилизацию, русскую цивилизационную составляющую, русский культурный код. И как недавно оттолкнулся от стратегии национальной безопасности, многие, так сказать, могут скептически к этому относиться, но я бы вам напомнил, что впервые появилось там в словосочетании «культурный суверенитет». И вот в этом контексте, в таком национальном ракурсе, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Владимир Ильич Большаков, профессор, доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, постоянный член Изборского клуба, Сослав Юрьевич Рыбас, писатель, историк, руководитель Русского биографического института, которому уже там 25 лет. Вот, это «Человек года», вот известный проект. Но я думаю, что мы вот, Сослав Юрьевич, лучше вы сами представьтесь, у вас столько вообще этих вариантов. Как лучше?
Точно. Дорогой Борис Игоревич, мы знакомы больше 30 лет, так что спасибо, что ты мне доверил сделать это дело. Значит, добрый вечер. Представляться я не буду. Кому нужно, знает, а кому не нужно, это и не нужно. Значит, начну я со следующего. Мое понимание русского вопроса вчера и сегодня, и, как ты сказал, завтра. Когда в начале января нынешнего года в американском журнале Государственного департамента, ну это Министерство иностранных дел наших друзей, да, Foreign Affairs, была напечатана огромная статья бывшего посла Америки в России благословенной, Макфола, которая называется...
Большой друг нашей страны.
Большой, большой, самый большой. Которая называется «Как сдержать Путина? Ни больше, ни меньше». Чем ему Путин не нравится, я не знаю. Но суть, так сказать, статьи в сухом остатке. Надо направить, восстановить против Путина, как ты думаешь, кого? Русских. Русских.
Вот оно.
Вот оно что. И они чувствуют, что проблема русских в Российской Федерации имеет место быть. Когда она началась не в нынешней России, не в Советском Союзе, даже не в имперской России. Она началась тогда, когда Иосиф Волоцкий, знаменитый наш философ и игумен, вот, провозгласил следующую формулу, что русское царство по своей структуре повторение Царства Небесного. И русские, служа своему царю, служат Всевышнему. Когда Иван Грозный покинул этот мир, пришел и появился на троне Петр Алексеевич, Петр Великий, вот, он переменил формулу и сказал, что не Волоцкий со своей этой идеологией, которая объединяла всех русских. И было такое понятие, что все могли, все чувствовали себя сослуживцами, сослужителями по религии, по церкви. Вот это очень важный момент. Это такое духовное братство было. Петр же Алексеевич предложил другую формулу, а именно, главное это не Царство Небесное, главное служение государству. Служение государству подразумевает уже совершенно другую, так сказать, философию. И если мы служим государству, то не истина главная, божественная истина, а совсем другое. И тот правитель, который не служит государству, он должен быть свергнут. Вспомнишь, сколько было военных переворотов после Петра Алексеевича? Это мы протянули и до февраля 17-го года, когда свои же, так сказать, ближайшее окружение императора Николая II его же свергло. Никаких большевиков и близко не было.
Относительно недавно, в прошлом году, за прошлым годом, «Государственный переворот», это же ваша книга, и спектакль был в Малом театре.
Мы с тобой, да, у меня был спектакль в Малом театре, который так и назывался «Государственный переворот». И коллеги, которые это смотрели, и... Там даже некоторые зрители кричали: «Прости нас, государь!» Но это эмоционально. Вот. Спектакль очень качественный. К сожалению, он уже не идет. Вот. Но товарищи некоторые мои обращались ко мне и говорят: «Слава, ты понимаешь, что ты написал? Это про нас».
Да.
Потому что как происходят заговоры, их методика. Когда ты вспомнил указ Путина о принятии стратегии национальной безопасности, я сразу, прочитав, говорю: как это актуально, как важно. Но следующий вопрос. Механизм. Как это будет воплощаться?
Да, да.
Где механизм? Потому что мы что сейчас видим? Помнишь сказку про медвежат, которые нашли кусок сыру, и лиса их распределила, грамотно, справедливо разделила? Вот похоже, как у нас с МХАТом имени Горького получилось два медвежонка, один из них...
Это отдельный тем,
но это очень
десерт
интересно.
Оставим.
Да, у меня там спектакль про Столыпина,
да,
кстати,
да.
И у премьер-министра мало друзей, новый художественный руководитель его снял категорически, я скажу почему. Вот. Люди, которые критикуют Боякова, он 17 новых спектаклей поставил. Мои внуки смотрели два спектакля. Внуки, ну, подростки, они в интернете сидят. Я говорю: будет скучно, уходите. Нет, досидели до конца, там закончилось уже ближе к полночи. Но это молодежь. А это он снимает эти спектакли. Он говорит, что, ну ладно, эту тему мы не будем развивать, а то я Владимира Ильича забодаю. Он очень умный человек.
Хорошо.
Продолжит.
Вот смотрите, ваш большой труд, Владимир Ильич, он как раз вот посвящен через осмысление, он связан с покаянием, и там через призму отношения к царской семье, к царской власти, собственно, вот рассматривается очень много вопросов, это серьезный, фундаментальный такой, в общем, большой такой фолиант, вот, и меня тронуло, что с такой болью все это, с печалью. Но не то, что это безвозвратно потерянное, что это там кто-то покаялся, кто-то не покаялся, это другой вопрос. Но главное, вот боль чувствуется, что это неосмысленная тема. Вот Александр Юрьевич сказал, что с Петра начался раскол, ведь вот тот самый, что допетровский раскол, вот он продолжался. Кстати, в вашей пьесе есть тема старообрядчества,
да,
которые фактически спонсируя революцию.
Они спонсировали февральскую революцию.
Они фактически спонсировали. Вот. И,
они отомстили монархии.
Да. Вот как с вашей, то, что Салтович, своя, так сказать, точка зрения, как по-вашему, вот этот исторический взгляд вот туда далеко, вроде как на историю сменяемых, явлены нам в императорах практически все, которые оклеветаны были. Из Густарей, по-моему, только Иван III не оклеветан, о нем просто ничего. Как об основателе нашего государства.
При жизни Ивана III называли великим.
Да, да, его великим.
Великим называли.
Потому что, когда мы начнем о нем говорить, все...
Какая глыба.
Он же
скульптор Воробьева, есть же памятник шикарный, у него там он в гараже где-то один там к семи. Ну, это я отвлекаюсь.
Так Иван вот. Великий, внук Дмитрия Донского.
Конечно, да.
Дмитрий Донской, внук Калиты. Там идет линия просто государственных руководителей.
Вот. Насколько вот эта наша история такая трагическая, драматическая, а русский народ-то как?
Ну,
вот он вообще остался?
Да сколько их народов?
Ну, расскажу вам байку. Шифаревич, вы его прекрасно знаете.
Я лично.
Я его приглашаю в прямой эфир, тогда это были новости 23 часа 30 минут.
Первого канала.
Да. Тогда это было Останкино.
Это
значит, там народ, конечно, потом попадал, так сказать. Я спросил его. Вот. А вот что вы думаете вот о русском народе? Вот, как? Он говорит, ну, и власти. Говорит, ну, власть, если, конечно, она останется, если народ будет его вспоминать, конечно, как Гришку Отрепьева, скорее всего, если к этому моменту русский народ сохранится. Это был 92-й год. Где-то вот так было.
Игорь Вячеславович, я хотел о нем вспомнить.
Извини, Шафаревич был женат на, ну, на одной даме, которая была из семьи Раскольников, кстати.
Вы все знаете, да, у вас русский биографический институт, с кем мы вообще сидим.
Я хочу все-таки сказать, что я хотел вспомнить, спасибо, что вы вспомнили. Игорь Ростиславович – это величайший мыслитель нашего времени.
Не так давно ушел все-таки.
Не совсем, ну, года три.
Ну, академик, математик знаменитый.
Великий математик. Ну, когда была панихида в Академии наук, никто не сказал о нем как мыслителе. Так вот, он написал работу, ну, которая… Ну, просто ее значение трудно переоценить. Написал «Русофобия».
Да.
Это же было написано тогда, когда мы создавали великий великий советский народ. Мы новую общность создали. И вдруг фобия. Какая фобия? Дружба народов.
Да, да. Написал ты в советское время.
В советское, в 80-е годы. Даже, может, в конце 70-х. И вот можете себе представить, только потому, что он был великим математиком, академиком и так далее.
Его лауреат Ленинской премии.
Его не уничтожили. Ну, там лишили профессорского звания в МГУ, еще что-то такое.
Нельзя было.
Да, чего-то там лишили, но полностью уничтожить не смогли. Потом была работа там «Русофобия 10 лет спустя» и другие работы. Но главное то, что он сказал в этой работе, что, оказывается, есть социальный тип, определенный социальный тип с определенными родимыми пятнами, которые он прописал все с такой железной математической логикой, которые относятся к так называемому малому народу. Дело в том, что в народе, в любом народе, русский, чеченский...
Это не означает, что это какой-то нацмен. Нет.
Нет, нет. Я говорю,
как Малая Русь.
Да, да. В любом народе.
Был над вообще схваткой.
Да, конечно. В любом народе мы можем большой народ выделить и малый народ. Так вот, малый народ паразитирует на большом народе.
Но когда... Сегодня это малое гражданское общество паразитирует над большим,
да,
гражданским обществом.
Да, большим, совершенно справедливо. Да. Так вот, когда речь, идет о народе, ну, небольшом, у нас много малых народов, мы их все сохранили, это не так...
Но это не этническое определение.
Нет, почему-то и дело, это именно социальное.
Социальное, он сформулировал прямо родимые пятна, что такое малый народ. И вот получается, что Россия состоит из огромного количества малых народов. И когда формулируешь понятие «малый народ» и «большой народ», получается какая-то путаница.
И социальных групп.
И социальных групп. Да, да, да. Вот, а он очень четко показал, что в каждом народе вы найдете вот эту прослойку, которая является малым народом того народа. И в русском тоже. Но поскольку, как вот там сказали в известном ведомстве, что получается, если всем сестрам по серьгам раздать, то русским вообще и нечего дать. Потому что...
Всегда так было, да, кстати. Да. Пассионарности, спекуляции.
Можно я продолжу?
Нет,
Сейчас, подождите.
Мысль главная. И вот это понятие, которое ключевое, я считаю, в том, чтобы проанализировать, что происходит. Он это показал. Строго математически,
я помню, да, его текст. Да, да.
Ну, вот, показал, ладно. Ну, дальше что?
Ну, а дальше что получается? Да. Получается, что эти малые народы, малые народы, не в смысле малой народности.
Давайте о русских говорить. Чем мы уходим куда-то?
Они легко объединяются между собой,
да,
и направляют свои
на
силы против большого народа.
Сейчас сразу вопрос, потому что мы начали с Макфола.
Да.
И он сказал, надо русский народ... а может быть, малую сначала его часть, противопоставить Путину.
Да. Да,
и вот тем самым его, да, типа убрать.
Ну,
а
да,
Путин-то пришел к власти, вот еще второй вернулся к ней, да не уходил, собственно, благодаря консенсусу русского молчаливого большинства, который не ходит голосовать, но потом оно только пришло, и все испугались. Почему 57%? А русское молчаливое большинство на это все посмотрело и сказало, не-не-не, нам это не надо. И вот как раз вот мы когда сейчас обсуждаем...
Ну, глубинное государство, как говорится.
Да, да, то, что можно как угодно называть это, но вот эта вот клокочущая энергия, как говорится, такого вот этноса, она никуда не делась. Да, сегодня вот уровень национального самосознания может быть понижен, надо поднять идентичность, это мы все понимаем, особенно среди молодежи. Вот, вот вы как бы в этой теме, ну, десятилетиями, простите, да, вы понимаете, что мы у черты, мы за нее, ну, я думаю, все-таки нет. И вот механизм это есть, мы как-то о механизмах говорили, а что делать?
Очень простые и ясные механизмы. Ну, просто нас все время от них уводят. А механизм такой. Если сегодня только ленивый не говорит о понятии русской цивилизации.
Да.
Но надо же раскрыть это понятие.
Президент об этом сказал?
Да.
В же доктрине.
Ну, сейчас-то за ним повторяют все, но надо же раскрыть, в чем особенность русской цивилизации, а главное, в чем ее отличие от западной цивилизации.
Конечно.
Надо вспомнить еще Николая Яковлевича Данилевского. Меня это вообще поражает, сколько я над этим не думаю. В конце XIX века Великая империя, благословенная, там русский вопрос не стоял. И в то же время ему понадобилось написать целую книгу, чтобы доказать, что в России вообще-то есть, помимо разных народов, есть еще и русский народ. Представляете? Целое исследование.
Ну, президент недавно Данилевского цитировал одну из...
Можно я...
Все, можно.
Можно. Теоретизировать можно и нужно, но давайте поймем.
К механизму мы вернемся.
Давайте поймем, какова база, прежде всего, экономическая, географическая русского народа. Это было еще, так сказать, с Ивана Великого, Третьего, еще раньше. Я вам скажу, как образовалась Древняя Русь. Вот это базовое для меня понятие. Когда Средиземное море было перекрыто арабскими, не хочу сказать беженцами, мигрантами, а арабскими пиратами, то Византия со своими товарами не могла идти уже в Италию. А Римская империя уже разрушилась под наплывом варваров. Византия православная осталась единственным цивилизационным ядром. И она свои товары в Европу, потому что надо же было кормиться и, так сказать, создавать экономику, направила из Поднепру, из варяг в греки, а точнее было сказать, из греков в варяги, по Днепру. И раздельные племена славянские были объединены экономической, так сказать, потребностью. И на месте сел возникли, как говорили варяги, гордарика. Что такое гордарика? Страна городов. Очень важный момент. И вот эта вот Древняя Русь, сперва со Святославом, моим тезкой. Вот. А Святослав, кстати, хотел столицу перенести в устье Дуная. Почему? Колоссальная экономическая линия.
Ну да, хаб, как бы сейчас сказали.
Ну ему не удалось, но сил было мало, но тенденция была такая. Да. А потом, когда...
Это очень странно, убили именно там.
Да ладно, убили всех.
Не на Дунае.
Что существенно, когда итальянские города, это Генуя, Венеция, Пиза, объединились, это ремесленники, это купцы, это мощные, так сказать, экономики по тому времени, они подкупают крестоносцев, которые шли освобождать гроб Господень, идеология, все. Какая идеология? Заворачивайте. И они взяли штурмом Константинополь.
И разграбили его.
Ну, попользовались, в общем.
Да.
И перекрыли вот эту вот линию торговую.
Да.
И пошла уже потом торговля в обратном порядке, по Средиземному морю. Но гордарика, города превратились просто в торговые селы. Через несколько, 20 лет, Папа Римский на Лионском соборе провозгласил движение на восток. То есть закрыл эту тему. Ну, тут уже подошел Батый и разрушил все это древнее государство. Оно не называлось Киевской Русью. Это уже советские, так сказать, геополитики так окрестили удобно. Это была Древняя Русь. Вот тогда кончилось. Но на всю жизнь России, Советского Союза и Российской Федерации идея выхода в Европу по коммуникационным разным линиям, тогда, значит, по Днепру, Ловоте, Неве, потом по Волге, Потом, значит, путь через Польшу туда дальше. Потом на восток чисто экономическое движение.
Конечно.
И вот русские, они взошли на этом. Они стали государством, как Маркс говорил, вдруг появилось это про Россию, про Русь Ивана III. Вдруг взошло это государство. И вот это не имперскость, а вот мощь энергетики, которая базировалась на понимании задач своим, как а, геополитика, экономика, и б, это идеология. Москва, Третий Рим. Может быть, это был и не Третий Рим, может быть, это вообще не Рим, а просто это русское государство, но вот с идеологией Иосифа Волоцкого, что это мы божественное, так сказать, предложение, вот это сохранилось до ныне. И, не знаю, ночью, может, я время Владимира Ильича забираю, но я заканчиваю. Когда мы вошли в Украину, тогда Украина никакой не была, это Малороссия, а Украина была и...
Краю, который был.
Это край. И Рязанская Украина, там, и Орловская Украина, и Малороссийская Украина. Вот. Тогда оказалось, что и там православие, и у нас православие. Но в Киевске, Киево-Печерская лавра, там были греки, которые свои книги, так сказать, церковные, они правили, так сказать, постоянно. У нас же в Москве это было, ну, переписчики менялось, все, ну, в общем, и возникло расхождение, как правильно крестный ход ходить по солнцу, против солнца, как креститься двумя перстами или тремя, как писать Иисус или Иисус. Ну, в общем, разница как бы небольшая, но суть в том, что греки через, так сказать, окружение московских царей приплели даже, я скажу, привязали идею, что Москва должна освободить Константинополь и вернуть греческим патриархам церковную власть над всем, так сказать, южно-восточным миром. Насколько это было нужно в тот момент нашей не больно сильной стране. И тут вот это раскольники, которые сказали, мы не хотим, мы хотим сохраниться здесь. И этих раскольников стали гнобить, ссылать, сжигать и прочее. Но они, если быть коротким, они образовали свою второй народ. И этот второй народ объединился в экономическом плане. И раскольники на протяжении 100 лет создали свою экономику. Рябушинский, который вместе с Вернадским сделал ядерную урановую экспедицию, это перед Первой мировой войной, это тогда Рябушинский, как он ему назвать, как не называли, старообрядцы.
Староверы.
Да. Староверы, да. Рябушинский создал аэродинамический институт, Рябушинский начал строить автозавод Лихачева, он назывался туда автомоторный завод, АМО.
Да-да.
Вот. Он газеты свои сделал. МХАТ, о котором мы говорили, это же старообрядцы сделали.
Алексеевы, да.
Старообрядцы, их Москва была старообрядческой, потому что мощь вот этого социального движения, именно социального, она испугала и Петра Великого, и Екатерину Великую, которая сперва заигрывала с либералами французским,
потом
она стала гнобить, уже испугавшись, что это второй народ, именно низовой народ, который конкурирует с аристократией. И сегодня мы видим вот эти два народа. Есть народ, так сказать, вот как Владимир Ильич цитирует Игоря Ростиславовича, мы их называем, так сказать, ну, либералы, но это не либералы.
Вот это такое рабочее название.
Это рабочее название, потому что либерализм, Пушкин был либералом, он себя называл либералом, либерал-консерватором. Вот. это люди, которые ориентированы совершенно на другую геополитику, совсем на другую историю, которые не видят себя в развитии России. А заканчивая, скажу, что напомню Ключевского Василия Осиповича, выдающегося в нашей историке, который был либералом, кстати. Вот. И он сказал следующее, ключевая фраза. Прошлое знать нужно не потому, что оно прошло, а потому, что уходя, оно не унесло своих последствий. Мы наследники вот этой традиции. И Путин, который нам эту идею культурной идентичности, защиты это преподнес, да. Но забыл механизм создать. То есть мы должны сказать, Владимир Владимирович, давай, шевелись, вот, потому что нужно развить это дело, и будет все понятно.
Я хотел такой образ предложить, что вот помните, был Лаврентий Павлович, и у него был Курчатов. Они вроде все сделали, бомбу сделали, но нужна система доставки. Нужен Королёв.
Я хочу напомнить, что с нами драматург. Любая идея, которая здесь озвучена, бывает сразу драматургически окружается.
Конечно, да.
Такими красками, что мы забываем, ради чего собрались. А я вот напомню.
Как же забываем
мы? А я напомню, что мы собрались не ради того, чтобы проанализировать какие-то тесты, а ради того, чтобы поднимать болевые точки сегодня.
Конечно, да.
Вот я хочу
вот это знание. Только раз вы не скажете болевая точка.
Я
хочу,
а я ее можно назову.
Механизма,
можно назову.
Как это
почему про Королёва сказал? Можно, я как раз, что я имел в виду? Что вот эта совокупность знаний. Ведь мы сейчас что? Мы нашим зрителям предлагаем знания, ракурс другой. Он, скажем так, в учебниках истории для 10 класса и в университетах, этого там нет.
Не прописан.
Можно, он не прописан.
Можно я его
наша поговорю? Задача...
Можно я его
да. поговорю?
Вот Иосифа Волоцкого, Петровские реформы, проблемы Данилевского, проблемы малого народа, они все объединяются чем? Очень простым выводом. Вывод какой? Что со времен Петра нам навязывали модели государственного устройства, снимая их, калькируя с западной цивилизацией.
Да. Как сказал Герцен, Петр заставил Россию родить на третьем месяце беременности.
Да. Вот а нам надо вернуться на свой путь, цивилизационный путь.
Пушкин же говорил, Россия другая формула, другая мысль.
Так вот мысль какая? Дайте закончить.
Давайте.
Мысль очень простая. Она сформулирована Иоанном Грозным, который уже здесь мой коллега и друг упомянул. Дело в том, что организация так называемого народного представительства нам навязывают великая английская, великая французская, там партии, да и начиная еще с
Парламентаризм,
так называемый, это самое страшное зло для русской цивилизации, потому что он формирует народное представительство не естественным путем, как это происходило у нас всегда, исходя из поземельно-сословного принадлежности, а разделяя народ. А в чем отличие Запада и Востока? Русская соборность и так называемый западноевропейский индивидуализм. Для них это нормально. Ты главный, у тебя в замке там есть, вот ты главный. А на Руси по-другому, все по-другому. Там решение принимается большинством, у нас единогласно.
Мы не слишком оторвались уже?
Нет, мы наоборот подошли к нему. Я поражаюсь. Тихомиров.
Романтик.
Ну, надо же романтика послушать.
Лев Александрович Тихомиров.
Политологический романтик.
Лев Александрович Тихомиров в начале, 100 лет назад, написал известный труд, где он подробнейшим образом расписал.
Читали.
Да, читали, что парламентаризм уже не может сегодня увлечь никого.
Николай II сказал проще. Вот, я думаю, подписываю, но депутатами станут те, кто сможет купить места там. Вот и все. Николай II просто сказал.
Да нет, они все вокруг. Но прошло 100 лет, а мы все никак не можем осознать. осознать, что нас толкают...
Навязаны правила игры.
Вот такие лопухи. Вот нас толкают, а мы, значит, ничего не понимаем.
Интересно, не просто нас толкают, а толкают технологиями. Технология финансового обеспечения, технология пиар-обеспечения, технология суверенитета, влияния борьбы с университетов. Это же не просто толкают. У них есть рычаги, у тех, кто хотят навязать России западный путь развития.
У нас
есть духовное...
У нас есть возможность сегодня, кстати, и в этой студии, и, кстати, в прямом эфире, об этом говорить. И у нас нет цензуры, и мы никого не боимся.
Вот счастье.
Великое достижение.
Когда я Шифаревичем этот интервью сделал, я думал, что меня уволят.
Ничего, я тоже работал на этом ящике.
Да. Редактор литературы «Дематическое вещание», компания
«Стар». Терпел, можно сказать. Большим начальником, все это видел, знал.
Я согласен, что это великое достижение, что мы можем открытым текстом сегодня говорить о болевых точках, о проблемах.
Сколько можно говорить?
Как сначала надо сказать, вначале было слово.
Да, но мы понимаем.
Слово, к сожалению,
времени мало очень.
Мы были втроем, кстати, мы там были, в Ставрополе на форуме.
На Всемирном русском народном
собрании. Очень многие вещи там проговорили. Что оказывается, значит, другие товарищи, умственные мужики, как я называю, говорят, что это вот не важно, наши идеи важны. То есть мы внутри себя, так сказать, мы начинаем бодаться, как великие князья. Ну вот мы можем говорить, ну дела по
я
делам.
Почему назвал три имени? Почему три имени назвал? Берия, Курчатов, Королёв.
Как сказал Курчатов, не было бы Берии, не было бы атомной бомбы. Но... Я написал много книг, в том числе и биографию Сталина, и биографию Си Цзиньпина, могу о нем рассказать.
Я предупреждал, при драматурге нельзя никакого слова нового говорить.
Да, но помните, ленинградское дело было?
Ну да,
как же.
Да, но что такое ленинградское дело?
Русское дело.
Да нет, это конечно, внешняя... Группировка во главе со Ждановым, выходцем из аристократических духовной семьи, Жданов, Вознесенский, Госплан, вот оба члены Политбюро, масса средних областных руководителей, которые выдвинули идею, что нужна русская компартия, нужна...
Российская.
Поддержать русских, это же 45-й год, это победа, праздник, можно сказать.
Русского духа.
Триумф, да.
Да, триумф. Вот. Но они боролись, вот эта группировка боролась за власть с Берией и Маленковым. А те, понимая, что идея русского, не национализма, а сбора, она универсальна, вот, они всячески тормозили и, в принципе, опрокинули вот эту группировку. И эта группировка погибла. То есть не от того, что Маленков это второе бюро, электроника, это ракетостроение Маленков. Берия – это атомная промышленность, то есть это военно-промышленный комплекс и наука. И это начинающееся... холодной войне казалось важнее, чем вот абстрактная несколько идея русского сбора. Вот что очень важно. И я боюсь, чтобы мы вот ссылкой на классиков, так сказать, русского национализма, не забыли, что нужно дело делать еще. Потому что всегда Россия управлялась через трон. Через власть. И если власть опрокидывается все. Поэтому, когда говорят, что вот, как по моему этому самому спектаклю «Государственный перевод», опрокиньте сейчас Путина. Вон, Проханов написал роман «Леонид». Как раз Леонид Леонидович, это президент России, все, модель такая переворота. Вот. Но все грохнется. И Макфол скажет, прекрасно, русские, так сказать, в очередной раз разгрохали свою страну. Поэтому то, что говорит Владимир Ильич, обеими руками за. Но я реалист. Давайте хотя бы на уровне муниципалитетов Москвы, на уровне кварталов начнем помогать этим людям русским. Просто создавать маленькие, не знаю, как сказать, ячейки. Ну, в общем, суть моя – самоуправление. То, что начиналось во время великих реформ Александра II, значит, земство тогда возникло. И земский налог, он входил, земское финансирование в государственный бюджет входил. И в земстве вырастала русская интеллигенция, кадетская партия конституционных демократов, которая участвовала в свержении, кстати, императора. Почему? Да. Потому что не нашли общего языка. Самоуправление уперлось в аристократию.
Дайте фантазеру закончить мысль.
Я закончу.
Так вот, значит, для нас самой страшной бедой является парламентаризм. То есть это модель формирования народного представительства не по русским традициям, а по западным. Альтернатива ей – соборность, так называемая. То, что Святослав Юрьевич говорит…
Русское самоуправление.
Ну, давайте…
Ну, как, оттуда, снизу. Как один из вариантов. Ну,
да,
неважно.
Не совсем так. Значит, вот возьмите послание президента. В первом послании, только став президентом, он сразу заговорил о местном самоуправлении. Да. Что это фундамент государства.
Это делось.
Он сразу понял, вот. что против этого восстанет вся элита политическая, потому что они понимают, что если начнется формирование по другому механизму, они никто будут.
По-моему, Солженицын, когда приехал, то
Солженицын об этом говорил. Он в этом плане был
Говорили многие, но президент, возьмите его первое послание.
Он за Ильиным шел, да, за русскими националистами.
Важно, что это было сказано.
Он сказал, что я националист.
Это не получило развития.
В плане государства.
Не получило развития, потому что против этого идет политическая элита. Для них это страшное дело, потому что они сразу лишатся всего.
Потом 282-я статья, по которой сажали русских активистов. Вот и все.
Поэтому нам надо сегодня, самое главное, что надо сделать, пробудить русское национальное самосознание.
Это просвещение, да.
Просвещение, то есть просветительский проект, чтобы люди поняли.
Тогда просвещайте.
Люди поняли, что то, что считается, священной коровой, аксиомы партии, это все не просто ненужное, вредное.
Партия — это раскол, часть.
Вредное, конечно. Да. Тит Ливий, историк Древнего Рима, писал, что борьба между партиями – это хуже, чем мор, глад, землетрясение или любой другой гнев Бога. То есть 2000 лет назад это было известно, 100 лет назад это сказал и мыслитель, и сам император. А сегодня мы продолжаем петь «Аллилуйя», начинаем создавать какие-то партии. Ну нельзя наступать на одни и те же грабли 300 лет подряд.
Эта партия скажет: мы отставим русскую традицию. Ну, хотя бы так. Ну,
вот смотрите, что сейчас на выборах получилось. Вот все оппозиционные партии, они же все... И была только одна партия, есть такая партия, которая пыталась продемонстрировать, что она делает дело. Единая Россия. Я не хочу сказать, что ей это удалось, что она действительно делает дело, какое дело, много вопросов. Но она это продемонстрировала. Пожалуйста, вам результат.
Я вам хочу сказать, что вот ваша мысль, что вот это молчаливое большинство все-таки, ну, как бы держит вместе.
Оно
соединяет.
Есть, да, есть еще.
Так вот, оно почему есть? Потому что на уровне интуиции люди понимают, что партия – это плохо. И когда из партии убираешь атрибут участка спектра, она сразу притягательная становится. Потому что Единая Россия – это не красная, не белая, не голубая, там, это другая. А самое большое переполох был, когда Путин предложил создание Народного фронта. Это вообще он поломал все политологические концепции.
Притормозили, кстати, эту идею, но от нее не отказались.
Ну, притормозили, потому что удалось сделать так, чтобы этот Народный фронт был заполнен людьми, которые готовы заниматься детскими площадками, дорогами, тем, но не политикой.
Вообще русский вопрос, когда мы его ставим, это и демография, это и уровень вот того самого национального самосознания, и доступ к образованию, доступ к знаниям, к сокровенным знаниям. Ведь дело в том, что знание истории, о которых мы сейчас только пунктирно. Ведь вот сколько я занимаюсь исторической публицистикой, когда вот в умы ни в чем не твердые, начинаешь вбрасывать, приходится вбрасывать, объяснять некогда, в чем времени мало, да, ты у нас тоже не так много, вдруг у людей ломаются стереотипы. А взрыв стереотипа – это в пропаганде главное, что нужно сделать, потом можно двигаться дальше. Вдруг для них открывается вот эта бездна. Буквально сегодня был утром у меня разговор с уважаемым человеком. Он говорит, у нас вот в ведомстве, да, вдруг начали разговаривать, люди стали перечитывать в зрелом возрасте, там за 40, Толстого, Достоевского, и не можем оторваться. И вспоминая, это сейчас уже подтверждение этого есть, что в школе делается достаточно много, чтобы отвратить у детей вообще желание даже читать эти произведения, что это вот что-то навязанное, не то. Вот мы лучше Айвенга почитаем, «Три мушкетера», еще что-то, эту самую фантастику и так далее. Потом, когда вдруг они это открывают для себя, этот космос русский, да, конечно, но, во-первых, открывают не все, потом открывают, когда уже поздно. Вот и сейчас вот то, что, по идее, не надо шарахаться в сторону. Только просвещение, Станислав Юрьевич, конечно, это ничего не даст.
Станислав Юрьевич нужен патернализм, важных, нужен сакральных сверху вещей, да, естественно.
И вот этого сильно боятся.
Я одну напомню вам историю. Был такой барон де Кюстин, который приезжал в Россию, он писатель, да. Вот. Считается русофобом, никакой не русофоб. У него есть книжка, которая у нас выходила, ее проклинали. «Россия в 1839 году». Когда я писал биографию Сталина, я обратился к ней, потому что моя идея – это историзм. То есть героя надо судить по законам его времени. Значит, Сталин обращался и к Данилевскому, и к этому. Значит, Кюстин на приеме у императора Николая I спрашивает его, что такое русский народ? Тот говорит, ну вот посмотрите, вот смотрите, вот это два человека, это русские генералы, вот поляк, вот татарин, вот крещенный еврей, а вместе с тем это русские.
Вместе мы русские. Да.
Прекрасно. Не, ну, но он же не сказал, а вот это крестьяне, а вот это вот рыбаки, вот это вот купцы. А он не понимал даже, что еще и что главное в русское. Вот. Он думал, вот аристократия. И я боюсь, вот этот же подход Николая I, он был очень умный человек, вот. Недаром Пушкин его оценил высоко, Герцен его проклял, но это там внутренняя борьба. Вот. Он, вот этот подход остался до ныне. Что, ну вот олигарх у нас, есть там этот такой актер, если там, в общем, всякие такие медийные люди, вот это и есть народ. Это не народ. Народ совсем другое. Народ то, к кому и к чему обратился Путин в своей вот стратегии национальной безопасности.
Да, да.
Не националистическая, а национальная безопасность. Чему надо создать механизм? Механизм, в общем, стал создаваться. Есть комиссия, которую возглавил Мединский,
например,
очень,
да,
очень умный человек, которого сместили неспроста.
Историческом просвещении, по-моему, комиссия.
Историческое просвещение. Я вхожу в эту комиссию, угу, и руковожу рабочей группой по исторической поддержке в литературе и в культуре. Вот. И... как вы поняли, я, конечно, как бывший шахтер, я упертый. И я считаю, что дайте дело.
Не Макеевки.
Ну, конечно, да, да. Я в шахте, у меня 5 поколений горных инженеров еще до революции. Вот. И дед мой, вот, и горный инженер, и белогвардеец еще. Поэтому я считаю, что, в принципе, раскалывать народ неконструктивно. Ну, это ладно. Вот. Поэтому подход мой такой, что... мы должны сейчас, как я сказал вообще, и мы встречались с ректором МГИМО Таркуновым Анатолием Васильевичем, вот это он мою идею понял и принял даже, что давайте не заставлять студентов читать книги. Это бесполезно. Заставлять никого не надо. А идея моя такая, что абитуриенты, которые хотят прибавить к своему ЕГЭ баллу еще там 5-10, вот, читают на сайте МГИМО,
15-10 книг, и по ним мы проводим собеседование. Прошли собеседование, прибавили это. Не хотите их прибавлять? Не надо. Вот. Но я уверен, что найдутся умные люди, скажут, да почему же это меня обогатит? Я прочту эти книги по русской истории. Поэтому мой принцип такой – дело, дело, дело. Как Ходжа Насреддин, помните? Тонет бай. Все кричат, дай руку,
да, да, да.
Он руку не дает, Ходжа Насреддин говорит, кто ж баю говорит, дай. Надо говорить, на руку. И мы говорим студиозу, на руку, на книгу, на нашу историю. Это тебя вытащит. Вот, вот такая
профессор,
работа.
Прав, Стас Юрьевич?
Абсолютно прав. Я просто не понимаю, почему, значит, Стас Юрьевич как-то намекает, что у нас разные подходы.
Нет, одни и те же.
Я считаю, что Иосиф Волоцкий действительно тот, который заложил фундамент. Петр Первый тот, который этот фундамент разрушил, навязал нам другую идеологию. И Николай Первый и прочие, это те люди, которые в этой новой системе пытались что-то сделать. Но надо систему менять.
Искренне пытались.
Искренне пытались.
Во многом.
Но они не могли дойти
до... Земство и самоуправление, от которого отошла власть, это единственный путь общения прямой, на руку.
Вот, сейчас есть примеры, когда на своем уровне маленького города, ну, муниципалитета, люди добиваются каких-то изменений. Там сознание меняется. Они сразу
Они защищают свои интересы.
Они сразу говорят, да, а разве это можно было? Можно. Не то, что там палисадник привести в порядок, там более какие-то серьезные вещи, и там дорогу сделать. Они что, добиваются. И есть возможности, выясняется, есть и деньги какие-то, и ресурсы.
И они пусть даже оппозиционно настроены к более высокой власти, где бюрократия никогда не любит, что... Ну,
власть и страна – это же разные вещи.
Но это народная жизнь.
Вот да.
Поэтому мы здесь, в вечерней Москве, неспроста. Это, в общем, центральный пункт идеологической, так сказать, ситуации в городе, который раскрывает это.
Ну, газета «Вечерний», холдинг «Вечерняя Москва» – это одна из скреп, которая держит сегодня в медийный город. Потому что газета-то, их же 46, они же везде.
И вот эти вот муниципалитеты, они должны стать базой. Вот земского возрождения, что ли, или укрепления.
Мы, как бы, у нас программа такая, ну, как бы, с претензией на интеллектуальность. Вот, и мы пытаемся предложить людям вот то самое новое знание, новый ракурс. Вот смотрите, мы проговорили, у нас там осталось немножко, еще МХАТ у нас на закуску. Вот, на десерт, простите, неправильно выразился. Вот,
пивки нет.
Ну да. Вот. Потому что вот нас как бы смотрят зрители и спрашивают, ну вот сидят, да, разговаривают, да, очень интересно, конечно, да. А вот, вот этого пессимизма или недоверия не удается преодолеть. Кризис доверия сегодня огромен. Когда мы шли за царя и отечество на смерть, то сегодня, как Михалков говорит, надо понимать, за что люди сегодня могут умереть. Жизнь свою отдать. Вот летчики наши отдали жизнь за други своя. Многие говорят, что сегодня можно отдать только за семью, за товарищей и за...
Так это основа всего.
Это основа всегда
это основа,
была.
Основа вот. Государства.
И вдруг выясняется, учитель не верит ученику и наоборот. Отец, сын, врач, пациент, юрист, клиент, бизнес, бизнес, власть, народ. А Макфол будет только радоваться. Что вот это доверие куда-то уходит. А восстановить доверие можно только культурой, как мне кажется, и знанием. Но вот этим знанием позитивного в собственной стране.
Я с этим согласен. Но
делом,
пока,
да, ну
пока
да.
Мы не утонули.
Да, дело – это большие проекты.
Да,
космос, проекты, атомный проект, да, города в Сибири, там другой разговор.
Хочу сформулировать мой символ веры, политологический символ веры. Я убежден, что вот тот кредит, который был вот у этого большинства скрепы, он исчерпан, и эти выборы по партийным спискам у нас были последние. Страна больше этого не выдержит. Я со студентами общаюсь. Ну,
да, или обратиться в фальшь. Это
да, фарс. Да, фарс.
Просто уже
фарс.
Все, уже все понятно.
Что 5 лет есть.
Дали 5 лет, чтобы за эти 5 лет мы переформатировали наше народное представительство, переформатировали нашу систему с западной на
русскую. Это значит, Путину надо предложить новую конституцию, иначе ему надо остаться вот...
В рамках конституции можно.
Там все уже
как удивительно, как неудивительно, никаких каких-то глобальных изменений не нужно. Надо просто проснуться и сказать, да, подождите, действительно, ведь мы же 300 лет барахтаемся в каком-то болоте, которое нам не нужно, давайте выберемся из него.
Ну, элита-то надо почистить, вы же правильно сказали. Элита сопротивляется.
Сопротивляется, но...
Разная элита.
Разная есть.
Владимир Федорович, десерт. Значит, сегодня МХАТ и его история. Сначала раскол при Ефремове и Дорониной. Это, собственно, раскол-то, как модель раскола тогда общества. Сегодня вот эти вот нестроения, уход, приход, значит, там ревность. Вот у кого-то сняли спектакли. Там, я даже, вот Поляков здесь сидел на вашем месте на прошлой неделе, Юрий Михайлович, он там говорил, что декорации даже порубили спектакли кассовых. Вот. То есть вот это раздражение, это желчь, вот... Вы понимаете, вот мне не очень приятно все это слушать, потому что вопрос, это раскол.
Вопрос.
Это раскол или надо его преодолевать? Как выйти из кризиса?
Рассказываю.
Счет это сводить, это можно до бесконечности.
Я организовал в МХАТе при прежнем руководителе клуб друзей МХАТа. Вот. Куда вошли там и академики, и промышленники, и политологи, и журналисты, все.
Это тот клуб, который сейчас приостановил свою как бы деятельность?
Нет, это спонсор. Наблюдательный спонсор.
А, это спонсор.
Это клуб, это просто...
Это разные вещи.
Да. Я вошел и в этот, ну, у меня и спонсор, да. Вот. Ну, кого-то я подтянул, кстати, профинансировал спектакль о Столыпине, кстати... Да, Бабкин Константин Анатольевич, совладелец Россельмаша.
Россельмаш, да, он
Россельмаша,
директоров, по-моему.
Да. Вот. Но я что хочу сказать, что те, кто критиковал Боякова, они ни одного спектакля не видели. Полякову, с которым я дружен там 30 лет, и когда-то его жизнь даже спас, и я его рекомендовал в председателя общественного совета при министерстве.
Он был, да, срок целый.
Вот.
Да.
Это я его вытащил туда. Там Мединский другого предлагал. Ну, ладно. И я говорю Боякову, ну, зачем ссориться с Поляковым? Он достойный писатель, все, и уважаемый. Он говорит, а мы не ссорились. Мы эти спектакли сняли, потому что их надо было подремонтировать. Они без репетиций шли. Люди, актеры приходили под шофе туда.
Да, это он говорит.
Да. Вот. Поэтому я говорю Боякову, что давайте я приглашу Полякову, и войдет он в наш клуб друзей МХАТа, он достойный человек, все. Передаю это Юре. Вот, давай. Он становится в позу. Я не пойду, они так поступили с Дорониной. А как с Дорониной поступили? У нее зарплата 500 000 в месяц. У нее портреты ее висят, афиши висят. По поводу декорации я ничего не знаю. Но Бояков поставил 17 новых спектаклей. И то, что мои внуки смотрели и оценили, они вообще привередливые люди.
Как выйти из этого кризиса?
Как из кризиса вышли? Ну, есть сказка такая про медвежат и лису. Медвежата нашли сыр. Вот этот сыр, МХАТ, который и надо было им разделить справедливо. Пришла лиса и сказала, давайте я научу как-то. А так откусила, так откусила. Ну, в общем, по кусочку им дала и весь сыр забрала. Вот Кехман, который пришел, это для меня образ или лисы, или Остапа Бендера, который пришел, у него совершенно другие интересы. Он уже не хочет возвращать, не может даже вернуть Доронину, потому что, ну, все. Он теперь говорит, я буду искать другого художественного руководителя, и я вообще определю стратегию, все. Его задача совсем другая.
Ремонт начнется, наверное, сейчас.
Он хочет, по-моему, так я считаю, заработать на капитальном строительстве. Мне говорили, он хотел заработать на ремонте консерватории. Ну, не знаю, так или нет. Говорили, что он нацелился возглавить большой театр. Это большой предприниматель с темным прошлым. Это та же лиса. Вот. Поэтому, как помириться? Ну, надо пройти через это. Нужно понять, что нечего грызть друг друга.
Это национальное достояние МХАТ. Понимаете, он же академический театр все-таки считается.
Хотя... А он угробит его. Он сказал, я буду музыкальный делать театр. Вот Доронина, значит, это человек бизнеса. Печально. бизнеса, очень своеобразного, там, ну дай бог ему здоровья. Но считать его спасителем, это вообще так наивно. Вот, нужно пережить это все. А театр русский, который создали, кстати, Раскольники, вот, и Станиславский Константин Сергеевич, он же Алексеев. Это все русская база социальная. Она выживет.
Вы, конечно, перчику в конце программы нам подбросили.
Ну, вы хотели, я и подбросил.
Да. Ну, хорошо. Значит, у нас осталось совсем немного времени.
Почему он снял спектакль о Столыпине? Никаких там Бузовых не было. Там очень качественный, хороший спектакль.
Мы как бы сейчас... Еще как бы не вечер. Мы, понимаете, ту тему, которую мы затронули, она бесконечна. Но да. Мы в нашей программе будем пытаться к ней возвращаться. Вот, поэтому я завершаю сегодняшний разговор. С вами я прощаюсь, уважаемые зрители. Всего вам доброго. До новых встреч на площадке «Вечерней Москвы». До свидания.